Второй час утреннего шоу Урюпинск FM в прямом эфире. Как всегда, общение с гостем. И сегодня у нас с Анной в гостях человек, которого я очень давно хотел к нам в гости пригласить, но как-то не срасталось, не получалось. Теперь это получилось. У нас отец Виктор, сегодня настоятель Сретенской церкви Станицы Михайловской. Я правильно все
сказал? Доброе утро.
Так точно, доброе утро. Но я люблю говорить доброе здоровье.
Ой,
доброе
как хорошо.
Здоровье, да. Отец Виктор, давайте начнем вот с какого момента. Вообще, как вы пришли в православие? Вы же не с рождения же там, да? То есть у вас был какой-то период, когда вы к православию отношения не имели, а вот...
Обычная семья у меня. Обычная семья советских людей, советская семья, можно сказать, неверующих людей, когда я пришел в православие. Но мне бы хотелось рассказать одну историю, можно сказать, даже отвлеченную.
Давайте.
Если будете слушать, будет интересно.
Конечно, давайте.
А тем более, что, наверное, много-много людей православных среди нас.
Конечно.
Много-много.
Среди нас, это вы вот нас имеете?
Среди радиослушателей.
Ну, естественно, да.
Значит, шел молодой человек мимо храма и увидел открытые двери в храм. Заглянул туда. Что-то там поют красиво, ладаном пахнет. Ну, вкусно пахнет. Люди подходят к царским вратам. Ну, какие царские? Он тогда и не знал, что это царские. Вот, что-то им там дают с ложечки. Зашел, встал в очередь, тоже вкусил, вкусно. И потом только он узнал, что он, оказывается, причастился.
Угу.
Вот такое время было.
Это и вы когда про себя узнал... рассказали сейчас.
Сейчас не хотел бы сразу признаваться.
Так.
Дело в том, что потом, когда он узнал, что причастился, оказалось, что он еще и не крещеный. Вот такие вещи.
Так.
Вот, ну, за ночь прочитал Евангелие, лежа на полу, на деревянном, потому что так увлекся. Дали Евангелие, начитай, прочитал, интересно. Тронуло.
А сколько лет этому молодому человеку было?
Было 20 лет.
20 лет.
Вот. И тогда уже покрестился. И когда покрестился, конечно же, это новая жизнь. Просто началась новая жизнь. Вот.
Чем же?
А знаете, вот Бог трогает человека сердце.
Вот как получилось так, что вот этого молодого человека он тронул, а других он не трогает?
А может, время не пришло еще?
То есть только в этом
каждому
дело, да?
Овощу свой срок.
Ну, теперь уже как бы давайте сорвем маски, да. То есть вы сейчас рассказали как бы свою историю, правильно?
Правильно.
В 20 лет вы пришли к православию, да. Вы в тот момент обучались где-то в институте или как у вас? Какой период в жизни был тогда?
У меня ломка была в этом отношении. Я уже учился на втором курсе института Воронежского государственного по
на
классу
кого?
Хорового дирижирования. Я
вообще
музыкант. И матушка у меня тоже музыкант. И, как известно, это диагноз.
Ну, говорят,
на
да.
На всю жизнь.
Говорят, да.
Вот. И даже иной раз даже себя спрашиваю, кто я больше, священник на данный момент или музыкант. Вот. И как бы ответа не знаю, какой дать. Вот. Но дело в том, что мы говорили о чем?
Сейчас. О том, как вы пришли, да, вот что вот вы были такой, вы учились там на хоровой, до
да,
этого вы
вот.
К православию никакого отношения не имели, там, не знаю, может быть, были сочувствующим, да, но не более того.
Да, 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 ну вот на втором курсе института я просто сразу забрал документы и понес их в семинарию московскую поступать.
Так, поступили сразу?
Да уж, нет, не поступил.
Ух ты!
Вот, но декан, когда документы мне отдавал, говорит, я их далеко не буду складывать, в смысле, ваше личное дело, там, вернетесь, сразу возьмем назад, я знаю, вы вернетесь.
И
вернулся, да. Вот, но дело в том, что в семинарии мне тогда сказали, что куда вы рветесь? Закончите институт, нам умные нужны, потом будете поступать.
О,
видимо, тоже промыслительно было. Я не поступил, по конкурсу не прошел. А когда институт закончил, опять пошел поступать.
Вы все-таки вернулись в Воронеж, да?
Да, вернулся в Воронеж, закончил институт.
Закончили институт.
Вот, опять в семинарию поступал и опять не поступил.
Что ж такое?
Ну, я теперь понимаю, что в вашем отношении сыграло, да, что Бог любит Троицу, да, и с третьего раза, да?
Так и получилось. С третьего раза я поступил без экзаменов. Потому что после моего непоступления в семинарию, это были уже 90-е годы, 90-й год, была очень большая потребность в священниках, и меня владыка Пимен ныне покойный, царство ему небесное, угу. рукоположил в 90-м году во священнике и направил, вот, можно сказать, тогда это была глухомань называлась.
Станица
Михайловская. Да? Это сейчас она цветет. Угу. Да, а тогда вот в глухомань направили, и я стал служить священником.
Ну, тогда там и церковь-то была не восстановленная, правильно?
Просто разрушенная.
Разрушенная была.
Да. Угу. Без окон, без дверей. Так даже можно сказать. Ну так вот, когда уже я стал служить там священником, и соответственно, представляете, времена какие были?
Конечно.
Я не знал, как службу служить. Просто не знал. И вот мой наставник, протоиерей Александр Гудков, он в Волгограде служит, и мой крестный отец, кстати, вот, он мне диктовал, а я записывал, у меня до сих пор эта запись осталась, как службу вести, вот, что начало говорить, там, дальше, что делать при этом, куда идти, вот, вот по записям служб, книг не было служебных, и, соответственно, знаний никаких, поэтому я просто на заочное отделение поступил в семинарию московскую тоже.
То есть вы учили заочно и служили, да?
Да, учился
попутно и служил. Попутно восстанавливая церковь. Ну, когда вы начали восстанавливать?
Вы знаете, вот активное такое uh-huh. восстановление, которое ощутимое, вот видимое, uh-huh. оно началось в 2004 году только. А до этого было так тяжело, такие вот сложности были. Поэтому восстановление тогда было, по сути дела, просто жизни вот вокруг храма.
А где же служили тогда?
Ой, первая служба была даже не в церкви. Первая служба
где?
Была на Рождество в местной столовой.
О, как!
Рядом с храмом была столовая. Вот. И там в холоде. Холодно было, да, достаточно. Вот. Как служить, что говорить? Ну, дали, вот, читай то-то, то-то и то-то. Спросил у... тогда служил настоятелем в Покровском храме отец Георгий Перов. Вот он сказал, то-то, то-то, вот, служи, вот это говори. Вот. То и говорил, служил. Самое главное, людей море пришло. Вот с самого начала, вот открытия храма, люди уже тянулись к храму.
Волнительный момент.
Да.
Риторический вопрос, конечно.
Конечно, задаю. Максим.
Вы знаете, бы странно, если бы ответили, что да ладно, что там.
Состояние вот это вот нужно ценить. Я даже вот сейчас хочу о себе сказать, не буду скрывать, что я очень волновался, чтобы прийти сюда, как говорится, как перед экзаменом. Так получилось, потому что первый раз в эфире, вот, на телевидении, там, в записи идет передача, это можно всегда где-то что-то обрезать.
Вырезать, переписать.
Монтаж сделать.
Здесь все.
Вот, поэтому хочу сказать для самого себя, что для самого себя отметить, вот это надо ценить, вот это волнение.
Почему?
Адреналин – это стимул жизни. Хочется жить тогда. Вот человеку надо жить и хотеться, чтобы ему хотелось жить. Адреналин нужен.
Вот. То есть он. Если когда начинаешь чувствовать, что уже твоя работа превращается в рутину, это тревожный такой звоночек, да? Надо, значит, что-то либо менять, да, либо как-то свое отношение, либо что-то новое делать, правильно?
Правильно.
Чтобы опять себе адреналинчик на одно место искать.
Адреналинчик. Да, согласна.
Согласна?
Согласна.
Согласна. В общем, получается, что вы служите уже больше 20 лет, да? Если вот с 90-го года, да?
Получается сейчас... так.
Вообще так со вздохом.
Да как-то... Впереди вроде бы еще время есть, да? А в то же время уже прошло.
Ну вот сейчас Сретенская церковь, она уже восстановлена полностью? Потому что я так только ее внешне могу видеть, вот когда мимо там проезжаем.
Да, вот сейчас вот это слово «да». Так 20 лет я мечтал его сказать, это «да», слово «да», восстановлено. Но вы знаете, оказалось, что вот после того, как скажешь «да», восстановлено, оказалось, что она все время требует на себя внимания. Купола начинают ржаветь. Стены, штукатурка начинает осыпаться.
Ремонт не заканчивается никогда. Один сказал, мой хороший знакомый, никогда.
Михаил Жванецкий, небось?
Нет.
Я просто у него слышал.
Ну нет, не заканчивается, говорит, никогда, да.
Закончить нельзя.
Ты, говорит, Ань, будешь дома делать ремонт, так, говорит, ты будешь его делать, где-нибудь будут находиться новые дела, говорит, ты его никогда не закончишь.
Так мало того, мы же когда устроили теплый пол, Угу. Уникальное такое явление.
С подогревом, да?
В храме, да. 300 квадратных метров теплого пола. 24 градуса на полу. Людям стоять уютно. Зимой в самые лютые холода наверху у нас форточка открыта под куполом. А людям уютно, тепло. Так вот, он требует на себя газ-то все-таки. Горит, надо ж платить
за тепло. А там бубнов рядом. Языки.
А счетчик-то совсем рядом.
Бытовые дела никуда не деваются.
Да, то есть все время нужны средства.
Откуда они поступают?
Они поступают, прихожане приносят, записочку подают и жертвуют. Свечку покупают, жертвуют. Мало того, у нас есть предприниматели, которые регулярно жертвуют. Попечители, так называемые.
Угу. Вот. Ну, я так понимаю, что исключительно благодаря ним вообще церковь смогла восстановиться, потому что это как бы не один даже миллион, да, а гораздо больше. Правильно?
Нет, можно, я чуть-чуть успокою вас.
Скромнее?
Очень скромнее.
Восстановить церковь полностью разрушенную?
Очень скромнее.
Ух ты, я Давайте-ка об этом поговорим, вот после рекламы узнаем поподробнее.
Давайте.
Приветное утро.
Урюпинск FM. Сразу же
сразу и выходим.
Сразу
да.
выходим, да.
Сразу
все, уже в эфире.
Вот, да, отбивка прозвучала, да, вот мы вышли. А, ну, как бы были цветочки у нас вообще, не да, отец Виктор? Сейчас будут ягодки.
Ну, да? Поскольку я музыкант, там же развитие должно быть. Вступление, развитие.
Да, 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 вот да. У нас
а
сейчас...
на три четверти приходится кульминация.
На
три четверти.
Вообще, я вам, как бы цель я вам могу озвучить. Мне интересно услышать мнение вас, как священника, ко многим жизненным вопросам. Быть может, это будет интересно тем людям, которые, ну, где-то в чем-то заблуждаются, где-то как-то считают свою жизнь какой-то, может быть, там, неправильной, не такой, там, чем-то вот у них там... Вот на примере таких всяких жизненных ситуаций мы с вами и поговорим.
Интересно, знаете, что некоторые вопросы ставят меня в тупик. Недавно позвонила женщина и спросила по телефону, как вы относитесь к суррогатной...
суррогату материнству.
Материнству, да. Просто в тупик меня поставили.
А как вы относитесь?
А я же должен ответить.
Ну, конечно, да.
Потому что вопрос насущный, человек спросил, вот. А я ответил, как говорится, 7 бед, 1 ответ. Как всегда это у меня бывает, выход всегда находится. Нужно поисповедоваться, причаститься. Нужно подготовиться к этому, помолиться, попаститься. То есть тело свое подготовить, душу подготовить. И тогда после всей этой подготовки, после исповеди, причастия, Бог положит на душу человеку. Вот никто не оставался без ответа, который приходил к Богу. К отцу Виктору придешь, можешь остаться без ответа, но он знает, куда направить. То есть я знаю, что нужно направить к Богу. Вот если человек христианин, ко Христу направить. И тогда Христос тебе даст ответ. Либо он у тебя утвердит в том, что ты давай, вперед, действуй. Либо наоборот, внутри тебя, в сердце тебе скажет, ой-ой-ой, подальше держись от этого. Вот так вот. Я отвечаю так, что раз мы все ходим под Богом, значит, это Бог дает. И в связи с вашим вопросом за эфирным, который мы обсуждали пока, музыка шла вот с группой Толоконниковой.
Да-да-да, это группа Pussy Riot.
Ну,
да,
название вот это... оказалось в переводе совсем
жуткое,
непереводимое. Какое-то название названием, да, ну, не мы же с вами придумали это название, ну, как бы их так называют, да, вот это дело Pussy Riot. Когда был, по-моему, в феврале месяце, да,
да-да-да.
Панк-молебен в храме Христа Спасителя, да, когда они в течение, по-моему, полутора минут исполняли вот, ну, там, композицию свою, да, «Богородица Путина прогони», вот такое было у меня название. Их посадили, дали им 2 года колонии, полгода они отсидели в СИЗО, причем суд абсолютно не учел то, что двое из них имеют маленьких несовершеннолетних детей, 3-4 лет, хотя вроде как...
Которых они не воспитывают, да?
Они, а как они их могут воспитывать, сидя в тюрьме-то? Как они их воспитывают, они их дети,
как
в семье.
Как они их могут воспитывать, если при этом они устраивают молебны в храме? Они с детьми вместе были?
Нет, они были без детей. Они были без детей.
То есть они детей бросили?
Почему бросили? А это можно так сказать и про вас. Вы сейчас не с детьми находитесь, правильно?
С матушкой. Дети с матушкой.
Неважно, они там были с отцами, соответственно.
У них отцы есть?
Да.
А вы думаете, как это, да? Есть. Отец Игорь, конечно, есть. Так вот, мне вот ваше мнение интересно по этому поводу. Вообще, почему это дело так раздули? Хотя оно не стоит выеденного яйца, и максимум, что они должны были получить, это 15 суток за хулиганство. Почему это раздули как разжигание ненависти к православным? Оскорбление каких-то святынь? Хотя в Уголовном кодексе нет статьи за оскорбление святынь. Тем не менее, почему-то вот ваше отношение как священника.
А если бы это я раздул, тогда бы вы мне сказали, почему вы раздули.
Я не спрашиваю вас, почему вы раздули. Вообще, я считаю, то, что они сделали, это плохо. Мое мнение. Они не должны были этого делать. Это неправильно. Нельзя так.
А можно, прежде чем ответить...
Другое дело, что за этим последовало.
Можно, прежде чем ответить, я вспомню книгу, замечательную книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые святые». И советую всем православным ее прочитать. Причем она читается, может, даже не сначала. Я, кстати, не люблю сначала книги читать. Особенно газету. Всегда с заднюю сторону. Тем не менее, там есть такой случай при жизни архимандрита Иоанна Крестьянкина. Рано-рано утром один священник, по-моему, Гавриил, собирался идти на службу. Потому что священник раньше идет, пока молитвы прочитает, подготовится. Нужно в храме лампадочки зажечь, ну, воду приготовить, кипяток. Вот, сосуды, облачения, книги. И вот рано-рано он приходит, а видит, в храме уже, значит, лампадочка горит, и двое пьяных людей пытаются прикурить от лампадочки.
Ой-ой-ой.
А он сам бывший десантник, и он, что на него нашло, он только, говорит, значит, вспоминает, что видит, он именно вспоминает, о себе описывает, видит, что эти двое людей уже на паперти, и один из них, значит, с высоты падает на эту паперть и лежит без движения. Он это состояние вот видит. А то, что он их за шиворот выволок, вот, подбросил, может, покалечил, это у него из памяти как бы сразу стерлось, потому что, ну, такое адреналин тот же самый, да. Тем не менее, он испугался, говорит, что сейчас службу служить, а я человека покалечил или убил. Вот, он смотрит на это состояние, а друг к тому подходит, его берет за руки, тот как-то оживает, и они бегут куда прочь подальше. Что делать священнику? Он тут же бежит к архимандриту Иоанну Крестьянкину, кается, потому что он что-то не то сделал, неправильно, наверное, что сейчас службу служить, литургия. А отец Иоанн ему говорит: «Что ты мне каждый раз под епитрахиль лезешь?»
Так,
что это такое епитрахиль? Это такое священное облачение у священника. Угу. Когда человек кается, то священник накрывает его этой голову. Тканью. Да. Угу. А что такое епитрахиль? Это ткань, которая на шею одевается. И знаменует собой ярмо, которое священник тянет. Мало того, вот сейчас человек будет каяться в своих грехах, и священник читает молитву: «Я тебя прощаю и разрешаю от всех твоих грехов». Угу. А в древности, в частности, в требнике Петра Могилы, есть такое выражение: «Вот чада», то есть «се чада», «се» это «вот чада грехи, твои грехи на выи моей», то есть на шее. Да. И вот это вот как раз епитрахиль и знаменует собой, что священник берет грехи тех, которые каются. Вот почему отец Иоанн и сказал, что ты сразу под епитрахиль лезешь, что свои грехи ты сразу хочешь на меня переложить. А в то же время говорит: это не грех. Вот так вот, за шкирку, это праведный гнев. Взять и выдворить за ушко да на солнышко. И второй случай хочу вспомнить, это уже совсем случай такой святой, можно сказать, из жизни Николая Угодника. На Первом Вселенском соборе священник Арий утверждал, что Иисус Христос не Бог, а только лишь человек. И, кстати, вот эта вот ересь о том, что Иисус Христос не Бог, она дошла до наших дней. И что мы имеем? Это секта свидетелей Иеговы. Вот они как раз и утверждают, что он не Бог. А Николай Угодник таким праведным гневом воспылал, что ударил священника Ария по щеке. Я, правда, могу домыслить, что мог он его ударить не просто так, Ну, я тебя сейчас.
А колотушкой?
Вот, а со всей силы, потому что праведный гнев, он действительно тогда не разбирает, как тебе, ты себя не сдерживаешь тогда.
Страшные вещи, отец Виктор говорит.
Николай Угодник, это история наша.
Ой, страшные.
А что дальше было? Дело в том, что посадили в тюрьму Николая Угодника, в темницу. И вот сейчас, когда мы смотрим некоторые изображения Николая Угодника, то видим, что справа и слева от него Спаситель и Богородица. Вот именно такое видение было руководителю этого собора, первого Вселенского собора, о том, что Николай Угодник прав. Так и надо поступать. Вот два ответа.
Значит, вы считаете,
один из современной жизни, другой из жизни первых веков христианства.
Вот ваше отношение. Все правильно? Посадить и на костер?
Я думаю, что... Нет, подождите. Я думаю, что вот эти женщины, да, они уже страдают. Они страдают явно. Явно страдают. И, наверное, им еще предстоит подстрадать, чтобы в этом страдании понять свой грех.
А может, они уже поняли? Зачем их сажать-то на 2 года в колонию?
Я не знаю. Я не знаю, зачем. Вы знаете, все под Богом ходим. Угу. Так? Вот вы верите в это? Что мы все ходим. И вы, и я, и эти женщины тоже, они под Богом ходят. Видимо, Господь им так устроил, вот пусть даже незаконно, как вы говорите, да?
Проще, можно объяснить абсолютно все угодно. Любое беззаконие и любой произвол.
Правильно? Да, на уровне, на собственном уровне. Вот на своем личном уровне. Как угу. человек может для себя это объяснить. Вот, допустим, въехали мне в машину взад, помяли пол машины. Угу. Слава Богу, меня внутри не было. Вы знаете, я обрадовался, что меня не было внутри. Вот, и подумал, что вот на целый год меня лишили средств передвижения, тоже, наверное, неспроста. Вот. Их, слава Богу, когда я сказал, сам себе сказал, меня лишили средства передвижения, но меня не лишили жизни.
То есть они должны, эти девушки должны радоваться, да, что их не расстреляли и не сожгли на костре. Правильно?
Они должны радоваться, что они живы. Живы, просто живы.
А то, что их упекли на 2 года ни за что, это тоже должны радоваться.
А помните, как Жиглов сказал?
Как?
Наказания без вины не бывает.
Есть вина.
Есть вина, конечно.
Соизмеримое, соизмерение вины и наказания. Я считаю, что они были неправы, но максимум, чего они заслужили, это 15 суток за хулиганство, все. Но не 2 года колонии. Причем мы знаем массу примеров, когда высокопоставленные чиновники, члены всяких правящих партий совершают преступления, сбивают пешеходов на пешеходном переходе.
Воруют миллионы.
Воруют миллионы, там, не знаю, совершают множество других преступлений.
Да, что там далеко
ходить? И при этом
уходить?
Они обходятся... Либо да. условными сроками, либо штрафами.
Либо вообще никаких.
Вот в Ольшанке я отпевал женщину несколько лет назад. Ее так сбили в Ольшанке, что аж ногу оторвало.
Господи.
Вера, по-моему, ее имя. Так. Упокой, Господи, ее душу. Царствие небесное. Ага. Вот. И потом я узнавал, тот, который сбил, ничего ему не было.
Почему?
А опять же, все под Богом ходим. Бог долго терпит, да больно бьет. Вот такое еще есть выражение.
Чего-то не видно никаких доказательств.
Ну подождите. Вот ключевое, значит, слово, выражение ключевое. Вот по поводу этой группы Толоконниковой. Что лучше уж они пусть пострадают здесь на земле, чем их души будут в аду мучиться за этот грех, который они совершили и совершают. Потому что я так понял, что это не один грех там в интернете.
Еще
такие
было, да,
вещи.
Да, были, да, такие выступления, но просто получается передергивание как закона, так и ценностей. И, на мой взгляд, вот эта ситуация с ними, их надо было наказать, но не так, как их наказали. Эта ситуация прежде всего наносит ущерб репутации РПЦ.
А смотря как на это посмотреть. Вот вы, допустим, вот смотрите, смотрю, на часы, да, патриарха, вот,
да,
вы его осуждаете, 6
миллионов,
да?
рублей. Осуждаю, честно признаюсь. Потому что я
считаю,
что...
А я радуюсь.
Что... Правда? За него?
Да, да. Вот смотрите. Я вспоминаю святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он богато одевался, на колесницах ездил, 3 лошадьми запряженный. Его осуждали. Как же так, священник, вот так вот себя ведет.
Так, так.
А ведь он святой. И когда, значит, стал вопрос о канонизации, не возникло ни у кого каких-то сомнений, что он святой. Да?
Почему?
Вот его такое высказывание есть. Хорошо выглядеть праведником в рубище, а ты попробуй свято пожить в богатстве. Которые, кстати, тебе подают, которые тебе дарят, которые тебе приносят. Вот, ты попробуй свято пожить. И у него, кстати, часто было так, что если утром он уходил в валенках, вечером ему новые приготавливали. Он обязательно кому-нибудь их подарит. Ну, нуждающемуся.
Вот и я тоже думал, что вполне возможно, патриарх мог бы эти самые часы Брего стоимостью 6 миллионов рублей заложить там в ломбард, продать, обменять на деньги. На эти деньги восстановить, к примеру, Тепикинскую церковь.
Подождите, вот вы сейчас говорите, Максим, и мне сразу вспоминаются слова, простите, не хочу вас обидеть, вот сразу
не
говорю, простите.
Не обидите, я готов.
Иуда Искариота, Иуда, апостола Иуда Искариота. Ага. Когда женщина мира возливала на Христа, и он тут же говорит, а почему это мира не продали и не раздали деньги нищим? Столько пропало драгоценностей, 100 литров или там сколько-то, ну, большая сумма денег. А Христос говорит, нищих вы всегда с собой имеете, а меня не всегда. Женщина правильно сделала.
Ну, это Христос, а это патриарх. Это ж, не скажем так, не одно и то же.
Я радуюсь за патриарха.
Ну что ж, хорошо.
Вот если у меня, допустим, сейчас одна машина, а мне хочется джип. Ага. Опять же, почему? Чисто практически. Зовут на хутор исповедовать, причащать. Я на этой не могу проехать, бампер низкий. Вот. Часто он ломается от этого. Вот. А джип дороже гораздо. Вот если я буду на джипе ездить, вы будете за меня радоваться или будете завидовать и говорить, вот попы эти на джипах разъездились.
Отец Виктор, вы согласны с тем, что имеют под собой почву вот подобные мысли людей? Потому что есть там «не искушай», да? А вот это как раз искушение думать плохо. Потому что вот сейчас, как не посмотришь, да, вот очень много в интернете, да, вот самый последний, да, там кто был...
Опять же, помню, Священное там... Писание. Когда вот он... апостол Павел пишет, если брата моего искушает то, что я ем мясо, и он пишет, не буду есть мясо вовек. Смотрите, как сильно сказано. С другой стороны, он также говорит, что и настолько он любит братьев своих, если они пойдут в ад за свои грехи, я тоже от рая откажусь, я тоже с ними пойду в ад.
Ну, это отдельные какие-то вот личности в истории, а сейчас, мне кажется, ну, как-то, ну, перегиб, на мой взгляд, в этом смысле.
Ну, как на это посмотреть? Опять же,
вам джип нужен, чтобы ехать в дальние деревни, а зачем джип? Хаммер нужен священнику, который работает в Москве.
Подарили.
Лексус.
Подарили.
Подарили. И ты его подари кому-нибудь. Так они что-то не дарят никому.
А знаете что? Опять же, мне хочется вот больше упор делать на Священное Писание, потому что мы можем по-человечески сами рассуждать, вот, как говорится, субъективно, со своими ошибками.
Ну, да. Мы по-человечески.
Каждый, да. А вот так есть же у нас образец. Ну, да. Как Господь говорит, если око твое чисто, то тело будет светлым. А если око твое темно, то и тело будет темным. То есть и око грязное, то и тело будет темным. Вот. Поэтому как посмотреть, каким оком на это посмотреть? На все эти вещи можно посмотреть. Вот как случай был. Один, значит, монах. Сейчас такое какое-то искушение многим дам.
Давайте уж что уж.
Давайте рассказывайте.
Один монах увидел голую женщину.
Так.
И посмотрел и говорит, Господи, какую красоту ты создал. Вот это настоящий монах, да? Угу. То есть не по названию, а именно то, что кто что хочет увидеть. Либо похотью возгореться, да? Либо прославить Бога при этом. Вот какое око? Нужно очищать око. И вот эти все вот вещи внешние, они же могут влиять на наше внутреннее состояние, а в то же время могут либо положительно влиять, либо отрицательно. Поэтому вот давайте такой лозунг нашей передачи сейчас двинем. Бытие определяет сознание, так?
Так.
Или не так?
Так.
Вы говорите так?
Так.
А я говорю не так. И с вашей стороны я тоже могу привести пример, что это так, действительно. Что это такое бытие? Это то, что окружает человека. Это предметы. Это действия, которые с ним совершаются. Это люди, которые вокруг него, да? И если, допустим, обстановка такая там разгульная, там,
то и человек, соответственно, может поддаться этому всему, да?
То и душа у него в таком же состоянии пребывает, да? Это... Я как бы подтверждаю ваши слова,
нет,
да?
Нет, ну тут, вот тут я согласен, в этом смысле нет.
Значит,
нет,
тогда нет. Мы, наверное, в чем-то можем быть неправы.
Значит,
получается,
все-таки бытие не определяет, то есть сознание определяет бытие.
Ну, надо к этому стремиться, я бы так сказал, потому что не то и не другое, скорее всего, отец Виктор.
Ну вот...
Не то и не другое.
Один, кто там он был? Видный человек, видный деятель бросил этот клич, да, что бытие определяет сознание, и все его подхватили, да? Это, по сути дела, материализм. То есть материя первична, а сознание вторично. Материя – это мозг. Мозг погибает, сознание, соответственно, вслед за ним. Угу. Да? Ну, школа или это институт, по-моему, да?
Уже институт. Уже институт.
Да. Вот. Так нас учили, так нас научили. Вот. А в жизни мы видим не подтверждение этому. Потом я читал у архиепископа Луки, воина Ясенецкого, замечательная книга есть «Дух, душа, тело». Ну, не книга даже, брошюрочка такая. Вот. Как может в сознании, в клетках организма это сознание сохраняться, если клетки все время обновляются? Одни умирают, другие рождаются. И, кстати, недавно узнал, рак – это заведомое неумирание клеток. Клетке нужно умереть, а она не умирает. Она должна умереть, чтобы другая родилась и чтобы жизнь продолжалась. А она не умирает. Вот это вот болезнь, рак. В этом ее суть и смысл.
Возникает опухоль, то есть много этих клеток.
Слушай, пора тебе уже. Как в той притче о виноградарях, когда владыка посадил виноград, колодец, забор, слуг поставил. Вот, когда пришло время сбора винограда, то послал, значит, дайте, да, пора. А слуги, которые ухаживали за виноградом, они одних рабов били, других убили. И так много раз продолжалось. И тогда владыка говорит: сына пошлю, пусть он плоды возьмет, которые в срок надо. А те, значит, слуги подумали, что это наследник, давайте мы его убьем и завладеем этим всем, что мы тут вот работаем. Когда эту притчу Господь Иисус Христос рассказал, он спрашивает: как вы думаете, вот сам владыка теперь придет, что он с ними сделает, с этими виноградарями, которые ухаживали? Ну и отвечают все: злых зле погубит. То есть предаст их наказанию и поставит тех, которые в срок отдадут свои плоды. Именно в срок. Положено отдать — отдай. Вот пришел срок — давай. Вот та же клеточка, допустим. Пришел тебе срок, делай свое дело, уходи, уходя, уходи, чтобы жизнь продолжилась.
У меня сразу ассоциация.
И у меня.
Мы про руководство государства сейчас что-то подумали. Пришел срок, уходи.
Да.
На-на-на. Ладно, мы сейчас об этом не будем говорить, но отец Виктор, я думаю, понял, что мы имели в виду.
Конечно, я
думаю. Вот такой момент, который пошел, даже, кстати, вот в продолжение сейчас, как, ну, поняли, да, вот спустирает, все, мы как бы поняли, да, группа Толоконников, как вы называете ее, вам название, я так понимаю, не нравится.
Ну, я узнал перевод.
Ага.
Ну, оказалось...
Перевод, конечно,
я без перевода
не
говорю,
очень.
Я говорю так, как оно, да, есть вот в транскрипции. Что последовало за этим? За этим последовала волна того, что стали спиливать православные кресты и сжигать их. Как бы вот в ответ на вот это все. Стали появляться так называемые добровольные православные дружины. Вот ваше отношение к этому, отец Виктор, которые посреди бела дня, среди бела дня могут там срывать какие-то не понравившиеся им майки. Вот как ваше отношение к этому?
Вот я, знаете, не знаю об этом, сразу скажу. О себе лучше сказать. О других как-то...
Так мы вас и спрашиваем, вот ваше вот мнение.
Не мнение, а именно то, что у меня в душе творится при этом. Вот внутри меня. Вот. Я вспоминаю слова святых. Внимай себе. А, это Священное Писание, кстати. Угу. Блюды себе, да не ты искушен будешь. То есть, соблюдай себя. Вот, будь внимательным к самому себе, чтобы тебе не быть искушаемым. Но до этого слова апостола какие? Друг друга тяготы носите и исправляйте тех, которые согрешают в духе кротости, чтобы тебе самому не впасть в искушение. Вот как бы сейчас, чтобы это все исправить, нужно именно быть внимательным к самому себе, потому что ты начнешь исправлять, вот тот же, как вы сказали, ответ, спиливают кресты, как бы они хотят исправить, да, положение. Ах, вы такие, а мы ну, вам...
Форма вот, протеста, да, да, форма протеста.
Но это не исправление. Так же и дружины. Конечно. Вот, ах, вы так, а мы вам вот так вот. Это называется сам дурак. Вот, ты дурак, нет, сам дурак. Вот, обычная форма, вот
как
да?
Как стоит поступить в
простая.
Этом случае?
Вот именно нужно к самому себе быть внимательным в этом случае. Заглянуть в себя. Вот с той же проблемой никеля, к примеру. Угу. Вот, митинги.
А давайте-ка, вот, я вас прерву, об этом после рекламы поговорим, а то у нас уже время там вот, поджимает, давай, нужно ее выпустить.
А вот и долгожданная кульминация. Отец Виктор, вопрос о никеле, который вот тут и митинги все протестуют, и кричат, и клеют себе на машины вот эти вот зелененькие штучки с перечеркнутым
значком, да.
Значком таблицы Менделеева. Ваше мнение, ваше отношение.
Ах, если бы все эти люди, у которых этот значок, которые на митингах, помолились бы Богу, пришли в церковь,
то тут же отменили бы лицензию, отозвали лицензию у ГМК.
А это то, с чего мы начали, потому что в прелюдии всегда прослеживается тема. Если в театре висит на стене ружье,
оно должно выстрелить.
Да, так же и тут. Все под Богом ходим. Вот если мы Богу помолимся, эти люди тоже, они под Богом ходят. И лицензия эта тоже на столе лежит, она тоже под Богом. Так ведь? Ну почему мы так плохо в Богу верим? Почему мы так плохо Ему молимся, что ничего не получается? Надо помолиться. Просто помолиться по-настоящему. Как вспоминается случай... Отец Андрей Кураев рассказывал про одного протестанта. Он вдруг увидел в православном храме его. Я спрашиваю, ты что тут, ты ж протестант? А тот ему отвечает, да надоели мне эти капустники. Я просто помолиться хочу. Вот, именно вот это состояние, предстояние перед Богом, молитвы, это такое личное, а в то же время, вот представляете, как Господь сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Именно во имя Христова собраны. Сейчас мы собраны во имя против никеля, но не во имя Христова. Вот если бы мы собрались во имя Христова, именно по-настоящему помолились бы.
И пошли бы в крестовый поход?
Нет, это опять же внешнее. Угу. Вот внешнее и внутреннее. Это то, что бытие определяет сознание, или сознание определяет бытие. Вот внешнее, конечно, влияет на состояние души, но и состояние души выражает себя во внешнем. Вот эти крестовые походы, они же отчасти... Вот почему вы их осуждаете?
Мы крестовые походы?
Да.
Нет, почему? Это было интересно. Я вот сейчас книжки читаю, там...
Они...
Святую землю освобождали,
да,
там...
Же, да, защищали.
Тамплиеры. Ух, интересная вот так вот история. Я к тому, что вот отец Виктор, вы говорите, да, вот должны все вот те люди, которые клеют наклейки, митингуют...
Ну
там,
как кричат, должны, я не сказал должны, хотелось бы.
Хотелось бы, да, чтобы не понять. Может, потому что просто очень много людей, которые не верят. Может, они правда вот там интернет поначитались, там видят, что священники на Лексусах ездят. Все равно же как-то вот... А у них там зарплата 4000. Они смотрят, и вот у них отношение какое-то может быть не такое. Может быть, церковь тоже как-то со своей стороны не все делает. Как вы считаете?
Я думаю, что вот внешнее и внутреннее, опять же, да? Мы можем внешне делать, а внутреннего состояния не будет. Даже вот у меня такое убеждение сложилось, почему революция возникла, и церкви стали разрушаться, и священники уничтожаться. Вот внешнее было, великолепие, красота, все. А внутреннее, как мне один питерский священник рассказал, что, как говорится, мы внешне служим, вот, а внутреннего состояния такого мы не чувствуем. Ну, это единственный, единичный
вот,
случай.
Да. Так вот, он, наверное, не единичный.
Ну, я знаю, единичный. Угу. Вот. И, конечно же, на это надо обращать внимание. Чтобы ты видел внутреннюю душу человека за его внешностью. Не просто внешне там исполнил требу, там осветил, там окропил. Вот. А что за этим стоит? Вот. В глаза заглянуть человек. А за глаза — это зеркало души. Вот, значит,
тут
душу...
Тут никто не смотрит.
Надо. Вот наша задача — вот этим заниматься. Вот, я имею в виду наших священников задача. Вот, для себя...
Все бы так думали, как вы, отец.
Я сразу определился вот в 90-м году, как меня рукоположили, вот, что две задачи у священника — это служить и проповедовать. Две, всего-навсего. Больше, даже трех нету. Две. Это служить, значит, молиться, богослужение, освящение. Ну, мало ли, какие требы совершать. Вот, и проповедовать. А проповедовать можно же не только словом, а просто своей жизнью. Как ты живешь? Даже можно ничего не говорить. Как один раз спросили: а чему вы нас можете научить? Вот вы такой вот хороший, там 20 лет служите, чему вы нас можете научить? Я не знал, что ответить. Вот словом, может, не научу. Ну, посмотрите на мою жизнь.
Просто вот очень многие ситуации, вот мне рассказывали мои друзья, которые живут в Волгограде, они пришли в храм, там, я не помню, то ли что-то, то ли ребенка крестить, то ли что-то еще, там, осветить, там, все такое. И вот там стоял он не сам настоятель, а вот, ну, там есть более, так, низшего ранга, да, служитель. Он сказал: знаете, а у нас принято батюшку благодарить. И не меньше, чем 1000 рублей. После этого те люди, которые вот пришли, они сказали: мы больше туда не пойдем.
Ну, это, конечно, такой отрицательный случай, а еще я такой же вдовесок. Над собой можно смеяться всегда, причем это же мы сами над собой смеемся. А священник освящал автостоянку в Волгограде, ему дали, значит, пожертвование. Он так в руке помял эту бумажечку и говорит: маловато будет.
Вот такие моменты просто, они формируют неверие. Согласны с этим, отец?
Это единичные случаи, как говорится, nulla regula est sine exceptione. Нет правила без исключения. Вот, всегда они должны быть эти. И не забывайте, что среди 12 апостолов у Христа всегда один предатель находится. Тем не менее, вот, церковь свята, ведь мы как символ веры исповедуем, да? Верую во единую святую соборную апостольскую церковь.
У нас осталось 2 минуты, вот ваш посыл, которую вы можете вот.
Ах, 2 минуты всего.
Да.
Видите, вот как
а
время.
А я вам говорил, что все, долго час. Вот так вот. Так. Не будем тратить время на ерунду. Отец.
А давайте так, я вас позову в храм, на исповедь, на причастие, дома, чтобы люди утром поднимались, просыпались, зарядку делали, помолились. И помолились. Обязательно, чтобы молились люди и веровали в Бога. И видели за внешним внутреннее состояние.
В гостях у нас сегодня был отец Виктор, настоятель Сретенской церкви, станицы Михайловской. Утреннее шоу на этом подошло к концу. Друзья мои, отличных вам выходных. 2 недели проведем без утреннего шоу в связи с
нашими событиями, самыми разнообразными.
Озвучили.
Да, Максим, отдохну тебе хорошо.
Давайте скажу еще. С Богом.
С Богом.
С Богом.
Друзья, это было «Приветное утро». Всем хороших выходных. Всем солнышко в окошко. Всем пока.